Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел 1. Философия. Глава 14. Заключение. Мы закончили с философией. Те фантазии о будущем, которые, кроме того, еще имеются в курсе, займут наше внимание при рассмотрении переворота, произведенного господином Дюрингом в области социализма. Что обещал нам господин Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. Элементы действительной философии, сообразно с этим направленной на действительность природы и жизни, строго научное мировоззрение, система созидающей идеи и все прочие подвиги господина Дюринга, о которых раструбил громкими фразами сам господин Дюринг, оказались при первом же прикосновении к ним чистейшим шарлатанством. Мировая схематика, которая твердо установила основные формы бытия, нисколько не жертвуя глубиной мысли, оказалась бесконечно поверхностной копией с гегелевской логики, с которой она разделяет суверенный предрассудок, будто эти основные формы или логические категории ведут где-то таинственное существование до мира и вне мира, к которому они должны применяться. Натурфилософия преподнесла нам космогонию, исходным пунктом которой является равное самому себе состояние материи. Состояние, которое можно представить себе только посредством безнадежнейшей путаницы относительно связи материи и движения, и сверх того, лишь при допущении внемирового личного Бога, который один может помочь этому состоянию перейти в движение. При рассмотрении органической природы философия действительности, отвергнув борьбу за существование и естественный отбор Дарвина, как изрядную дозу зверства, направленную против человечности, вынуждена была ввести затем то и другое с черного хода и принять их как действующие в природе факторы, хотя и второстепенного значения. При этом ей представился случай проявить в области биологии такое невежество, какое ныне, с тех пор, как нельзя уже избежать знакомства с научно-популярными лекциями, надо искать днем с огнем даже среди девиц из образованных сословий. В области морали и права опошление учения Руссо привело философию действительности не к лучшим результатам, чем в предыдущих отделах вульгаризации Гегеля. И относительно правоведения, эта философия действительности, несмотря на все уверения автора в противном, обнаружила такое невежество, которое даже у самых заурядных старопрусских юристов можно встретить лишь изредка. Философия, не признающая никакого просто видимого горизонта, довольствуется в юридической области таким действительным горизонтом, который совпадает со сферой действия прусского права. Что же касается обещания этой философии развернуть перед нами в своем производящем мощный переворот движений все земли и все небеса, внешней и внутренней природы, то мы все еще продолжаем тщетно ждать их, и также тщетно ждем мы окончательных истин в последней инстанции и абсолютно фундаментального. Философ, способы мышления которого исключает всякое поползновение к субъективно ограниченному представлению о мире, оказался субъективно ограниченным не только своими крайне недостаточными, как мы это установили, познаниями, узкометафизическим способом мышления и карикатурным самовозвеличением, но и просто своими личными ребяческими причудами. Он не может изготовить свою философию действительности, не навязав предварительно своего отвращения к табаку, к кошкам и к евреям в качестве всеобщего закона всему остальному человечеству, включая евреев. Его действительно критическая точка зрения по отношению к другим людям состоит в том, чтобы упорно приписывать им вещи, которых они никогда не говорили и которые представляют собой собственный фабрикат господина Дюринга. Его жиденькие, как нищенская похлебка рассуждения на обывательские темы вроде ценности жизни и наилучшего способа наслаждения жизнью, пропитаны таким филистерством, которое вполне объясняет его гнев против гётевского Фауста. Оно, конечно, непростительно со стороны Гёте, что он сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьезного философа действительности Вагнера. Коротко говоря, философия действительности оказывается в конечном итоге, употребляя выражение Гегеля, самым жиденьким отстоем немецкого просветительства. Отстоем, жиденькая и прозрачная пошлость которого получает более густой и мутный вид только благодаря добавлению туда окрошки из оракульских фраз. И, закончив чтение книги, мы оказываемся знающими ровно столько же, сколько знали прежде. И вынуждены признать, что новый способ мышления, своеобразные в самой основе выводы и воззрения и системосозидающие идеи преподнесли нам, правда, немало всяческих новых нелепостей, но не дали ни одной строки, из которой мы могли бы чему-нибудь научиться. И этот человек, расхваливающий свои фокусы и свои товары под гром литавр и труб, не хуже самого заурядного базарного зазывалы, причем у него за громкими словами не скрывается ничего, ровным счетом ничего, этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг и Гегель, из которых даже наименее значительный все же гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан, только кто?